Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня игумен Силуан Туманов, клирик Санкт-Петербургской епархии, председатель издательского совета епархии, настоятель храмов святого апостола Петра и Павла в Шуваловском парке и святого Луки Крымского в Озерках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рады вас видеть у нас в студии.
Спасибо, взаимно.
Всегда радуемся, когда получается вот так в Москве вживую поговорить с гостями из других городов, из Санкт-Петербурга, например, как сейчас. Я напомню нашим слушателям, вам расскажу, что в этих беседах мы с Кирой разговариваем со священником о его пути к вере и в вере. Понятно, что и какие-то общедуховные вопросы будут, и, наверное, апелляция к вашему пасторскому опыту, к вопросам духовной жизни, но вот таким такой направляющей нашего разговора является скорее ваш путь, как человек пришел к вере, или если это было с детства, как он развивался в вере, на какие вопросы себе отвечал, и какая в итоге цепь событий привела к тому, что человек, мужчина, дерзновенно становится священником и посвящает себя служению алтарю. Вот об этом сегодня поговорим. Ну и, собственно, мой первый вопрос, а вот в вашем случае приход к вере, он, насколько я понимаю, по биографии ранний достаточно. Вы с юности в храме были, так?
С 13 лет.
Это рано или поздно, по-вашему?
Сложно сказать. Я считал себя атеистом до этого времени, много читал атеистической литературы.
Прямо вот атеистической специальной?
Да, именно специфически атеистической литературы. И как-то меня увидела одна учительница с этим ворохом книг, и говорит: смотри, Туманов, верующим станешь. Вот. Я тогда посмеялся.
Напророчила,
да. Я тогда посмеялся, но где-то через полгода другая учительница сказала мне с такой тревогой в голосе, говорит: знаешь, Туманов, а твою маму-то охомутали вороны в рясах. Смотри, ты потеряешь сейчас мать.
А мама церковная была в тот момент уже.
А мама художник, миниатюрист. Она всю жизнь мечтала писать иконы, но вы представляете, что такое в Советском Союзе мечтать писать иконы в 1984 году, в 83-м, 84-м. Это практически невозможно. И она искала какие-то пути и познакомилась с одной семьей, сын которых учился в моем классе тоже в школе. И эта семья была верующая, и хозяйка, глава семьи, кстати, там, да, так и было, она говорит: а что ты, Нина, хочешь иконы писать, а сама в Бога не веришь? Так не пойдет. Давай, пойдем с нами в храм, посмотришь все, помолишься, ну и заодно вот так как-то все. И мама согласилась. Тайком от меня, опасаясь, что ее сын, вот пионер, атеист, будет препятствовать. Это, ну, вот. Я вот об этом обо всем узнаю, говорю: маме, как ты можешь, да что такое, что ты делаешь? Она говорит: ну слушай, ну пойдем вместе со мной, посмотришь на все на это, и если это все так возмутительно и ужасно, ну, тогда будем какие-то меры принимать. Почему нет? Я молодой, прогрессивный человек, чуждый всякому мракобесию, суевериям, почему бы и нет?
Врага нужно знать в лицо.
Абсолютно верно. Знать в просвору. И я пошел с ней ранним весенним утром 1984 году в наш храм в Подмосковье, в селе Тарасовское, Покровский храм, и все пропал. То есть у меня не было никаких борений, никаких откровений, чудес, абсолютно ничего. Но из храма я уже вышел с четким пониманием, что это мое.
А это разве не подпадает под, ну, если угодно, категорию тоже откровения какого-то внутреннего, может быть,
личного? Я думаю, подпадает. Но вы знаете, у нас же ведь принято под чудесами, за чудеса принимать какие-то сияния, свечения, мироточения, что-то такое поражающее воображение. А тут ничего совершенно поражающего воображения не было. Я вошел одним человеком, вышел другим. Все. То есть я понял, что это теперь мое и что я готов регулярно ходить сюда. И у меня не возникает абсолютно никакого когнитивного диссонанса со всем тем, что я там делал до этого.
У Кости что-то подобное было после лекции. До лекции я вошел один в МГИМО, вышел другим. Для меня всегда это удивительно, потому что когда ты с детства в церкви, ты не понимаешь, как это может раз и перещелкнуть, как это работает, ну, да? Вот был неверующим, стал верующим.
Как-то вот перещелкнул.
Я поэтому задаю вопрос именно изнутри своего опыта об откровении, потому что тоже с тех пор много рефлексировал. Кира права в том смысле, что это можно похожими словами описать, когда вроде бы ничего не произошло, но ты радикально переменился. Еще пускай только в мозгах, только в мироощущении, в мировоззрении, там до воцерковления еще много лет пройдет, но ты уже понимаешь, что ты не прежний. И как это еще вот трактовать, как кроме, ну так вот, может быть, в такой форме, ну, Господь же касается, наверное, иначе это не объяснить.
Конечно, и, собственно, я и не думаю, что это надо как-то иначе объяснять. Действие Бога в нашей жизни, оно совершенно не должно сопровождаться внешними поражающими воображение чудесами. Это как раз тихое дуновение ветерка, касающееся сердца. И я думаю, что большинство подлинных обращений к Богу как-то так и произошли.
А мне интересно спросить, а вот из того, что вы читали в атеистической литературе, что-то потом, не знаю, заставляло к тебе возвращаться? Вот вы как тот весь опыт вспоминаете? Вы столько всего было прочитано, и вот вы теперь верующий.
Вы знаете, как-то котлеты отдельно, мухи отдельно. То есть запомнились цитаты из Священного Писания, запомнились элементы, так или иначе воспроизводимые там священной истории или истории России, или еще там церковной истории России, или еще какие-то моменты. А вот весь этот атеистический пафос, видимо, потому что он был лживый совершенно. То есть люди писали не потому, что они верят или не верят, а потому что это их работа. Они отрабатывали свою копейку, и вот это равнодушие ко всему, оно, пожалуй, и сыграло тоже свою роль, потому что, придя в церковь, я обнаружил людей, живущих, дышащих верой, готовых страдать за веру, готовых лишаться чего-то, например, каждую среду и пятницу, и в других, перед Пасхой там и так далее, лишаться каких-то привычных продуктов питания и так далее. Это все было удивительно, это был определенный рода подвиг, и не могу сказать, что я легко во все это сразу погрузился, но это для меня было гораздо ближе, вот это горение и, как вы знаете, желание положить свою жизнь на жертвенник Божий, нежели равнодушные писульки атеистов. Нет, потом я уже встречался с убежденными, горящими атеистами и так далее, но почему-то их доводы меня совершенно не впечатляли.
А вот вхождение именно в жизнь церкви, вы сказали, что не просто это давалось, наверное, никому это не просто давалось. А что было самым сложным? Вот именно когда ты уже понимаешь, что ты верующий, что-то в тебе произошло, изменилось, ты уже никогда не будешь прежним, а дальше вот церковь, вот она живет так, и ты начинаешь с ней знакомиться. И, наверное, не все сразу, не то что понятно даже на уровне языка, вот просто, а зачем оно? Зачем исповедь? Зачем длинные службы? Зачем посты? Что вызывало у вас наибольшее такое, если угодно, необходимость преодолевать?
Ну, посты, конечно. Посты для молодого человека, все это воздержание, оно казалось не особо необходимым, но надо, значит, надо. Надо, постился. А вот зачем все это и к чему? Эти вопросы я стал задавать гораздо позже, уже когда принял священный сан.
Серьезно? Ага. Настолько позже?
Да, настолько позже.
Вот расскажите вот об этом подробнее, пожалуйста.
Но я воспринимал все, когда я пришел в церковь, это был удивительный мир, невероятным образом контрастировавший с окружающей меня советской действительностью, действительностью лживой, действительностью, замешанной на бесконечном лицемерии, двойных стандартах и так далее. И вдруг я прихожу в церковь, я, естественно, тогда не знал никакой чернухи, никаких негативных сторон жизни церкви. Вот, и для меня все было прекрасно, все было замечательно, я все это впитывал. Достать церковную литературу было практически невозможно. Мы выходили как-то подпольным образом на подпольных распространителей, которые перепродавали за невероятно безумные деньги. Там, ну, представьте, зарплата моей мамы была 70 рублей, а, например, 15 рублей стоила какая-то книга. Вот, чтобы купить Библию, которую мы, конечно, постарались купить в определенный момент, требовалось выложить очень серьезную сумму, непомерно большую для наших доходов. Но мы все равно копили, покупали эти книги, я жадно все это впитывал, вчитывал, вычитывал, жалея только об одном, что тогда было мало книг. Мало было возможности изучать языки, в том числе древнегреческий. Ну, это не оправдание, конечно, моему невежеству, но, к сожалению, книг было довольно мало. Вот все, что было возможно прочитать, я старался читать и впитывать. И это был период накопления информации, но не анализа, и уж тем более не критики. А потом уже в период обучения в семинарии, ну, скажем, я стал замечать какие-то несостыковки. Ну, грубо говоря, вот совсем грубо говоря, на первом курсе семинарии мне говорят, что согласно преданию церкви, литургию апостола Иакова сократил святитель Василий Великий из-за внимания к немощам народа, а сократил Василий Великого Иоанн Златоуст еще из еще большего внимания к немощи народа. Это на первом курсе семинарии. А на четвертом мы уже узнаем, оказывается, что существуют разные семьи литургические, разные области, в которых по-разному развивалось богослужение. И никто ничего не сокращал, оно жило параллельным образом, развивалось по своим законам. Вот. И начинается уже, особенно если тебе там лет 18, 19, 20, начинается уже вопрос. Мама, когда ты мне врала, когда рассказывала про Бабу-Ягу или когда стала говорить, что ее не существует? Тут уже начинаются вопросы, вопросы, вопросы. Они не касались чего-то кардинального, но детали, несомненно, касались. И уже потом, когда я уже принял священный сан, и стала появляться литература. В 97-м году я был рукоположен владыкой Варсонофием в Мордовии. И стала появляться какая-то литература, стали изучать, смотреть, исследовать, и появлялись ответы совершенно неожиданные, потому что я до сих пор мыслю себя консерватором, традиционалистом, но все знакомые с тем, что я делаю, говорят, нет, ты модернист, экуменист, обновленец, и вообще пробы на тебе ставить негде, но я себя таким совершенно не считаю, я абсолютный традиционалист, абсолютно. И,
в чем ваша приверженность традиции?
Я в ней воспитан, я в ней родился. Я не
Какова
считаю нужным...
она традиция для вас?
Что традиция – это верность своей церкви и верность тому, на чем стоит эта церковь. То есть священное писание, верность Слову Христову и верность апостольской проповеди. А детали – это уже детали.
Ну вот, например, литургия, ее строение – это детали или
детали?
Не детали?
Однозначно. Литургия развивается, и более того, как мы уже говорили, каждая литургия в каждой области проходит свой путь развития. Какие-то литургии были искусственным образом законсервированы под влиянием политики Константинополя в том числе. Какие-то литургии дошли до наших дней, общеизвестные всем нам Василий Великий, Иоанн Златоуст и прежде священных даров. Вот. Ну, сейчас вот апостола Якова чаще вспоминает, но их много, разных литургий. Поэтому форма может быть самой разной. Главное одно, чтобы человек в мире с собой и с окружающими людьми актуализировал свое звание христианина, то есть вместе со всеми причастился единой чаши.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами игумен Силуан Туманов, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель Петропавловского храма в Шуваловском парке в Санкт-Петербурге и Луки Крымского в Озерках. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Сегодня особенная такая у нас сложная такая представлялка. Отец Иоанн, но все-таки хочется немножко продолжить эту тему о литургии. Понятно, что этому нужно уделять отдельную программу, не одну, но вы же коснулись этого. Причем вы назвали этот пункт о литургии самым первым вот в перечислении всех своих открытий. И здесь возникает, ну, вполне такой справедливый вопрос. Один священнослужитель сейчас очень много говорит о том, что один из московских пастырей говорит о том, что Василий Великий был епископом, Иоанн Златоуст был тоже епископом, также епископом был Григорий Двоеслов, литургия прежде священных даров. Все они имели епископский чин. Почему бы нашим современным епископам как бы не скорректировать литургию под потребности современного человека? В данном случае вот возникает такой вопрос. В то же время есть совершенно конкретное четкое противостояние, что мы не имеем права трогать литургию, она идет с первых веков христианства, и мы будем как бы привержены этой традиции литургической жизни. И корректировать, вмешиваться в нее — это то же самое, что вмешиваться в члены символов веры. То есть и очень много священников духовной жизни начала 20-го, середины 20 века говорит о том, что вот это эсхатологический признак, это признак окончания мира, если литургию начнут менять. А мне показалось, и по той литературе, которую я брала в руки вашего авторства, и из ваших проповедей, и даже вот сейчас из нашего разговора, что для вас это очень большой вопрос. Почему, во-первых, именно этот вопрос... Так много вы уделяете внимания именно этому вопросу, почему вас это волнует? Ну, и какие мысли у вас на этот счет?
Во-первых, потому что Христос говорит в Евангелии о важности причащения. И о важности причащения как способа нахождения в церкви. Апостол Павел об этом говорит. То есть литургия важна для христианина.
Само собой.
Да. А по поводу того, что она такая с первого века, ну, побочная есть такое...
С первых веков, да.
Побочное явление от чтения книг – это появление кучи в голове вопросов и кучи на них ответов. И если вот читать соответствующую литературу, посвященную развитию литургии, то вся вот эта вот красивая теория о том, что у нас с первых веков все вот так неизменно происходит, она начинает рассыпаться на глазах. Литургии застыли в своем каком-то очень действенном, актуальном развитии довольно поздно, то есть веку к 13-му. То есть Русь, она застала живую литургию, когда какие-то части могли меняться, какие-то части могли выглядеть совершенно не так, как мы сегодня привыкли их видеть и слышать. И это к вопросу о том, что все вот неизменно происходило. Да постоянно происходит какое-то изменение в литургии. Литургия переводится на другие языки, соответственно, меняются формулировки какие-то. И очень важно понимать, что литургия – это, ну, знаете, вот как чашка кофе, она в чашке. Если вы хотите кофе куда-то принести, вы должны его налить в чашку. Но что вы несете, чашку или кофе? Вы несете кофе. Но мы можем сказать, что чашка не важна. Важна. Какая она? Соответствует она своей функции или нет? Дырявая ли она? Со сколом ли она? Обжигает ли она руки или нет? Понимаете, это уже детали. Это детали формы. Это детали формы самой литургии. Но внутри нее, несомненно, одно и то же, что и во времена Христова. Это причащение Христу. Его телу и крови, то есть вхождение в церковь, актуализация своего звания христианина. И каждая литургия способствует этому, и это единственный, собственно, смысл и задача каждой литургии. А вот чашки-то, формы, могут быть самые разные. И действительно, почему бы сегодня какому-нибудь епископу не составить литургию и не отрегатировать и так далее? Почему именно епископу? Потому что в древности литургии писали епископы из-за, скажем так, невысокого положения священников. Священник мыслился как существо прилагательное к архиерейской кафедре очень долгое время. Вот это сейчас священник звучит, да, совсем иначе. А во времена Иоанна Златоуста священники составляли определенного рода свиту. при дворе архиерейском. Вот. Ну, это другой вопрос. То есть значение священства было совсем иным в IV, в III веке, нежели сейчас. Но смысл вопроса вот неназванного вами священника очень прозрачен и, в принципе, справедлив. Если мы хотим сказать, что 21 век настолько оскудел в дарах Святаго Духа, что мы не способны сделать новые тексты, что мы не способны отредактировать старые, что мы не способны навести порядок во всех формах, не касаясь содержания, еще раз подчеркну, содержимое, содержание неизменно во все века. Форма меняется в зависимости от состояния общества, от состояния церковных наук, от состояния культуры, да какие угодно там могут быть условия. Вот формы могут меняться. И надо сегодня посмотреть, чего мы хотим добиться, как нам надо служить литургию, чтобы человек 21 века хотя бы понимал, о чем речь, не говоря уже о том, чтобы участвовал в этом всей душой, единым сердцем, единым, да, едиными устами, единым сердцем, единым духом. И мы видим, как благодаря святому праведному Иоанну Кронштадтскому, благодаря таким деятелям, как протопресвитер Александр Шмеман, другим людям из разных, скажем так, лагерей консерваторов, там, и не только, и благодаря деятельности этих людей мы видим, что литургия видоизменяется. То есть тайные молитвы начинают все чаще читать вслух. Почему? А потому что у них нет ничего скрытого от слуха молящихся в храме. Наоборот, они возгревают молитвенный дух стоящих в храме, потому что человек понимает, что священник не просто что-то там священное такое делает, непонятное за закрытыми вратами, а он предстоятель общины, что он от имени всех предстоит престолу Божьему, именно поэтому он стоит спиной ко всем остальным, и от имени всех остальных он первый стоит в авангарде молитвы, фокусирует, собирает эту молитву, направляет ее как жертву на престол Божий. И вот первое – чтение тайных молитв. Второе – большее внимание произнесению проповеди. Все чаще проповедь произносится после чтения Евангелия, в некоторых храмах и после чтения апостола. И проповедь уже, соответственно, посвящена не житиям святых, а посвящена тексту Евангелия, только что прочитанного. Вы скажете, да сейчас это не важно, интернет у всех под носом, все могут найти. Не находят, надо же еще знать, где искать. Человек приходит в храм, замордованный миллионом проблем, и он не сразу может переключиться просто на происходящее вообще в храме, особенно если требуется постоянная внутренняя работа, достойная профессора филологического факультета. Там переводить с церковно-славянского языка на русский постоянно необходимо что-то. Я, отметьте, я ничего не говорю против церковно-славянского языка, я лишь отмечаю, что это труд. Тяжелый труд по переводу, синхронному переводу. У нас, извините, переводчики – это узкая каста специалистов, довольно тяжелый труд. А тут каждый христианин вынужден быть постоянно переводчиком на каждом богослужении в России. Вот. И в этом, извините, ничего особо-то полезного для проповеди Евангелия нет.
Вот вы сказали о том, что форма может меняться, содержание должно оставаться. Несколько все-таки есть вот такой, ну, как мне кажется, момент того, что очень трудно в реальности разделить форму и содержание, это одно через другое выражается. Когда вы говорите о том, что содержание литургии – это прочищение плоти и крови Господа нашего Иисуса Христа. Я просто пытаюсь для себя это понять, как это, вот как изменение формы при сохранении содержания могло бы на практике выглядеть. То есть главное, чтобы в литургии было причастие. А чин, молитвы, которые к этому подводят, могут меняться. То есть какие у нас неизменяемые вещи в литургии? Евангелие, причащение, проповедь. Вот я просто хочу эту интереснейшую тему чуть-чуть, скажем так, заземлить, чтобы наши слушатели могли, ну, если понять, угодно, вообразить речь, да, или представить то, о чем мы с вами говорим.
Главное, да, анафора, чтение Писания. Ну, проповедь желательно, конечно, но далеко не каждый священник способен проповедовать словом. Вот, многие священники, достойнейшие пастыри, они проповедуют делом. Они идут в ковидные госпитали, да. Они помогают нуждающимся, они на передовой, что называется, общение с людьми, с их проблемами, они решают эти проблемы. Но когда у них берут интервью или они должны произносить проповедь, они толком 3-4 слов не могут связать, это не значит, что им нечего сказать. Это совсем другие причины тому. Поэтому проповедь желательна. Ну вот я уже начал об этом говорить. Тайные молитвы читаются вслух не потому, что в них есть что-то тайное, а потому что они и в древности читались с другой громкостью. Если мы возьмем греческие служебники, мы увидим, что там синонимами мистикос и экфонос, то есть тайный и возгласный, есть хамилофонос нижним голосом, низким голосом, и ипсилофонос, то есть высоким голосом. То есть, оказывается, весь текст читается ровным голосом, а просто хвостик выделяется, чтобы хору понять, где петь аминь, или народу отвечать, где петь аминь. То есть в этом нет ничего модернистского, обновленческого, невероятного, просто это возвращение к традиции, скажем, первоначальной церкви. Вот первый момент, тайная молитва. Потом, вот сейчас мы все знаем, на Рождество Христово патриарх Кирилл благословил служить с открытыми царскими вратами полностью, как на Пасху. Невероятно положительный миссионерский эффект. Люди перестают отвлекаться. Я не раз замечал, вот особенно в Мордовии, когда служил, врата закрыли, внутри народ сразу расслабляется, начинается движение по храму, начинаются разговоры, обсуждения какие-то, еще что-то. Здесь расслабляться некогда, все время что-то происходит. И вот это, плюс еще определенного рода русификация богослужения происходит, она не везде такая сильная, как, скажем, в некоторых приходах, где там уже и апостол читает по-русски, и по Иеремии, там псалтырь, еще что-то. Но она так или иначе происходит, даже во плоти консерватизма, там, в Московской духовной семинарии уже давно читают вместо «Исосца я же Иси ссал», вместо этого читают «Исосца ими же питался Иси».
Сейчас наше, большинство наших радиослушателей ахнули.
Ахнули. Вот, ну, это происходит, понимаете?
Отец Иоанн, ну, я прошу прощения. Ну, смотрите, вот я в руках сейчас держу книгу, называется «Опыт литургической реконструкции».
Да, это целая серия книг.
Вашего авторства. Да, ну, да, да, и на самом деле сейчас очень много издается переводов, очень хороших переводов, да. Литургии, утренних, вечерних молитв, последование ко святому причащению, да. Последование утренний, вечерний. Это все очень здорово, правильно. Так получается, что же нужно? Ну, нужно немножко напрячься. То есть фактически взять, открыть книгу и постоять с ней несколько литургий. Ведь она, по сути, идет от возгласа «Да, Отче наш», ну, от силы, ну, может быть, минут 45-50. То есть она очень невероятно стройная, невероятно лаконичная, выстроено каждое слово, каждое действие, все до такой степени имеет глубокий, стройный смысл, очень, мне кажется, такой вот прямо... Вот на душу ложится, если ты понимаешь, о чем речь.
Если.
Так может быть, просто взять и понять?
Ну так...
Взять и разобраться,
что к чему. Прекрасный ваш совет,
намерение. Зачем что-то менять, если человеку тоже можно напрячься и сделать шаг навстречу церкви? Да.
Ну и вот мы уже 30 лет напрягаемся, но результат никакого нет.
Давайте мы к другим темам перейдем, и пускай наш разговор сейчас об этом будет таким маленьким вкладом в копилку результатов. Я напомню, что сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» игумен Силуан Туманов, клирик Санкт-Петербургской епархии, председатель Итальянского совета епархии, настоятель храма святого апостола Петра и апостола Павла в Шуваловском парке и святителя Луки Крымского в Озерках. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».